Приветствую каждого находящего здесь, в этом зале, а также тех, кто смотрит трансляцию. Вне зависимости от возраста, сколько вам лет, маленькие вы или большие, у каждого из нас есть то, о чем я буду сегодня говорить с вами. Даже не я буду говорить с вами. Будем молиться, чтобы Бог говорил с вами. Какие у вас есть ассоциации со словом «цель»? Когда вы слышите «цель»? Много ли вы ставили целей в течение всей своей жизни? Какие цели вам удалось добиться? О каких вы мечтали, какие реализовали, а какие нет? Давайте ответим на вопрос, какая цель нас объединяет сегодня, здесь и сейчас? Наверное, каждый из нас хочет оказаться, желает оказаться, быть с Богом в Царстве Небесном. Скажите, а какую цену готовы мы с вами заплатить за осуществление этой цели? Хотелось бы поделиться с вами одной историей, которая случилась во время Великой Отечественной войны. Во время сражения наша армия потеряла связь со штабом и, соответственно, подверглась жесточайшему обстрелу. Алексей, так звали связиста, он был молодым человеком, и под свистящими пулями он соединял разорванные провода. Благодаря его посвященному труду удалось неоднократно чинить провода и связываться со штабом, и передавались благодаря этому важные, ценные моменты, информация о немецких войсках. И осталось в данном сообщении передать только последние координаты вражеского расположения, где располагались немцы. И снова связь оборвалась. Молодой радист снова пробирался, не жалея своих сил, не жалея себя, вдоль проводов, под пулями, в поисках обрыва. Соединив одно место, он обнаруживал, что есть еще обрыв. И он пробирался вперед и вперед. Его цель была найти и соединить. В один из моментов он был ранен. И силы начали покидать его. Но у него была цель найти и соединить. И вот, наконец, он находит. Он добирается до этого места разрыва проводов, но силы уже нет. Нет сил, чтобы пальцами заизолировать провода, соединить. И он принимает решение. Он зажимает своими зубами контакт. Именно в таком положении спустя время его и находят. Благодаря вот такому вот самоотверженному поступку он зажал контакт. И через каждую клеточку его организма драгоценная информация о расположении вражеских войск была передана в штаб, благодаря чему было спасено множество жизней. Связист ценой своей жизни спас других людей, другие семьи, другой род. А на что готов я ради достижения своей цели? Каждого из нас объединяет цель оказаться в прекрасной вечности вместе с нашим Спасителем Иисусом Христом. Именно на кресте наш Господь Иисус Христос связал ценой своей жизни нас с вами, друг с другом. И самое главное, всех нас Он связал с небом, с нашим небесным штабом. Я предлагаю, чтобы каждый из нас сейчас прочитал отрывок, который записан в Евангелии от Матфея, 4 главе. Всего несколько стихов мы сегодня будем читать. Тогда, Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стихи. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал». Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь были в пустыне? Некоторые из вас были. Имеете ли вы представление, что такое пустыня? некоторые имеют. И я хочу, чтобы все хотя бы увидели, в какой пустыне был Иисус. Это настоящая фотография пустыни, в которой был наш Господь. Вы видите, что здесь видите? Лично я был в пустынях, которые песочные. От одного горизонта до другого лишь пески. А здесь камни. Очень неудобно ходить. Кажется, что здесь даже, наверное, из животных можно подумать, нет. Знаете, у евреев есть такая мудрость. Они говорят, что тот человек, который выжил в пустыне, это мудрый человек. А знаете почему? Потому что именно в пустыне человек сталкивается с вопросом жизни и смерти. Когда он понимает, что жизнь может прекратиться, тогда он начинает искать Бога, молиться Ему так, как он не делает это в комфортных условиях в повседневной жизни, когда безопасность окружает его. Скажите, пожалуйста, а какова температура, что с климатом в пустыне? Можете сказать? Днем 56, а ночью очень холодно. Вот помимо того, что днем очень жарко, ночью очень холодно, в пустыне есть еще очень серьезные препятствия. Сегодня мы с детьми говорили, поднимали тему зверей. Но какие звери окружали Иисуса Христа? Они тоже живут в пустыне. Взять хотя бы шакалов. Шакалы, они не нападают на жертву. Они ждут, когда их жертва обессилит, и только после этого они начинают свой пир, лакомство. Они питаются падалью. И в 12 главе «Желания веков» написано, эту книгу написал Божий пророк Эллен Уайт, что Спаситель был среди зверей. Только попытайтесь представить, каково нашему Спасителю было там. Холодно, жарко, без воды, без еды, 40 дней. Животные, которые окружают и ждут. Вполне возможно, что они окружали и ждали вокруг Иисуса Христа, когда Он обессилит. Иисусу было тяжело, особенно в последние дни поста. И вот удивительный факт, что звери Его так и не тронули, но готовы были в последующем растерзать Его люди. Вестница Божия в желании веков повествует, что слава Отца оставила Иисуса, как только Он пришел в пустыню. Мы видим Иисуса Христа в 40-е дни. Эта картина Крамского Ивана Николаевича называется «Христос в пустыне». На самом деле об этой картине можно говорить часами, потому что здесь очень большой смысл вложен. Вы видите камни, которые впоследствии сатана предлагал сделать хлебами. И это удивительно, если посмотреть на лик Спасителя, что он показывает. Вы постились когда-нибудь столь долгое время? Руки. Руки Иисуса Христа расположены на линии горизонта. Иисус своим телом соединяет землю и небеса. Руки находятся на линии горизонта. Впоследствии Иисус обнял весь горизонт. Посмотрите на положение рук Иисуса. Автор передает ту мысль, что чтобы не сотворить чудо без воли Отца, не превратить камни в хлеб, Иисус держит руки. Потому что Он был обычным человеком, которого также постигали сложности в этих искушениях. Ему было тяжелее, чем каждому из нас. Только представьте состояние нашего Господа. Евангелие говорит, что Дух Святой, который сходил на Иисуса во время крещения в предыдущей главе, в последних стихах, именно тот же самый Дух повел Иисуса Христа в пустыню. На это была воля Бога. И мы с вами прочитали, что напоследок Иисус Христос залкал, то есть передается смысл, что Он очень сильно испытал голод. Но это была воля Бога. И тут самый тяжелый момент для Христа – появляется сатана. И Вестница Божия говорит, что он появился в виде доброго ангела. Из контекста это можно понять. И вот как бы в ответ на молитвы Спасителю явился некто по виду ангел небесный и заявил, что послан Богом сообщить ему: «Пост окончен». Что подобно тому, как Господь послал ангела, чтобы удержать руку Авраама от жертвоприношения своего сына Исаака, Отец Небесный, удовлетворенный готовностью Иисуса вступить на обогренную кровью путь, зайти на крест, послал ангела, чтобы прекратить пост. До этого момента Иисус в молитве взывал всегда и в этот момент Богу, но Бог в этот момент оставил Иисуса Христа, и Иисус не... Бог был рядом, но Иисус не слышал Отца. Иисус всегда руководствовался голосом своего Отца. И тут приходит в виде злого ангела, доброго ангела сатана и говорит: «Пост окончен, прекрати его». Слайд, посмотрите, пожалуйста, следующий. «И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же сказал ему в ответ: „Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих“». На языке оригинала, когда вы видите «если ты сын Божий», эта частичка на древнегреческом языке, она передает смысл еще не только «если», а так «как». В оригинале предложение построено не сомневающееся, знаете, впечатление создает, а утвердительное. «Так как ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Мы с преподавателями разбирали этот момент, и действительно, там есть утвердительная форма. «Ты ведь сын Божий». Иисус слышал голос своего Отца во время крещения. Иисус взывал к Отцу, как поступать, и Отец отвечал. Но посмотрите, что происходит здесь. Сатана буквально в виде доброго ангела вводит Иисуса в заблуждение, что он часто делает и с нами. «Ты сам Бог, и сделай себе хлеб из камней. Не дожидайся ответа своего Отца, твори сам. Ты же Бог». И задача сатаны была вынудить Иисуса Христа поступать самостоятельно, без воли Отца. «Сделай сам». И одновременно намекает: «Разве любящий отец будет так поступать со своим сыном? Посмотри на себя, что он творит с тобой. Ты весь замученный, истощенный, голодный. Отец оставил тебя». Сатана на это намекает. Ты ведь сейчас не слышишь его. Вам ничего не напоминает вот эта вот ситуация, которая там сложилась? Тот метод, который использовал сатана с Евой, цель – направить ход мыслей, усомниться в Боге. Это он ожидал, чтобы сделала Ева, чтобы усомнилась в Боге. Скажите, а вас не склоняет ли он усомниться в Боге? Ведь часто он говорит это то же самое и нам. Божий пророк Эллен Уайт пишет: «Ты сын Божий». Он произносит эти слова, смотрите, с плохо скрытым раздражением и недоверием. Он не мог себе этого держать уже. Он давно собирался, он желал расправиться с Иисусом. И искуситель намеревался покорить Христа тем же способом, что с успехом применил к первым людям. Как может Бог обращаться так со своим сыном, со своими детьми? Искушение оставить его в пустыне наедине с дикими зверями, без пищи, без друзей, без утешения. Сатана намекает на то, что Бог на самом деле не хотел, чтобы его сын оказался в таком тяжелом положении. «Так как ты сын Божий», намекает снова он, «яви свою силу и освободи себя от мучительного голода, который ты сейчас испытываешь. Повели этому камню превратиться в хлеб», говорит второй стих Евангелия от Матфея, 4 главы. Иисус помнил слова, которые Господь Отец ему сказал во время крещения. «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус слышал их снова и снова, вспоминал их. Эти слова раздражали врага. И враг помнил, что он низвержен с небес, повелителем небесных воинств, то есть этим самым Иисусом Христом, который сейчас здесь такой измученный, истомленный ради нас с вами. И теперь сатана, видя свое преимущество перед Христом, намекает, что Отец оставил тебя. И снова намекает, что Иисус, это ты, был изгнан с небес. Он очень хитро все переворачивает, неоднозначно говорит. «Вид твой свидетельствует о том, что ты и есть тот падший ангел, забытый Богом и оставленный людьми. Посмотри на себя. Но ты же Бог. Подверти свою божественность превращением камней в хлеб. Сотвори чудо без воли Отца. Ты самодостаточен. Ослушайся Его». И Божий пророк желания веков говорит о цели Иисуса Христа. «Царство Божие и праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего, а остальное все будет дано вам в придачу». Эта мысль красной линией проходит в Евангелии от Матфея, во всех других Евангелиях и в желании веков. «Он пришел», – желание веков говорит, что, «чтобы, перенося испытания, как это должны делать мы, оставить пример нам». Веры – пример и покорности, послушания Богу. «Посмотри, что любящий Отец готовит тебе. Он готовит тебе крест, распятие. Но задумайся, что предложу тебе я. Более легкий путь. Ты хочешь, чтобы о тебе узнали люди? Нет, не через крест. Я тебе предложу легкий путь». И нам действительно следует смотреть на Иисуса Христа, на прекрасный пример – и смотреть, как Иисус отвечает. Четвертый стих 4 главы Евангелия от Матфея. «Он же сказал ему в ответ», то есть сатане, «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Именно когда человек ослабевает физически, поддается суете, то и вера ослабевает. И в эти моменты, когда нам самый пик, нам тяжело, ополчается враг, он прилагает все свои усилия. И вот давайте вспомним вместе с вами библейских героев, которым не удалось во время своей слабости одолеть врага. В Ветхом Завете тоже очень много примеров. Посмотрите на Моисея, он был на самом деле уже изнеможден. 40 лет он с непокорным народом ходил по пустыне. Народ то и дело, что поднимался против Бога. Моисей уже внутри, как это говорится молодежным сленгом, уже кипело у него, все накипело внутри. И здесь он совершил оплошность. Он присвоил то, что принадлежит Богу себе. Сколько нам? Моисей его посредник. Помните пророк Илия? Скольких он лжепророков с Божьей помощью истребил. И потом он забоялся. Забоялся Иезавели. Хочу рассказать вам одну историю из своей жизни. Я стремился к большим деньгам, большому флоту. Поэтому окончил мореходку, морскую академию, на красный диплом. И получилось так, что к своей мечте я стремился 6 лет и достиг. На самом деле я заплатил за место на большой элитной компании, на судне, место. Попасть туда очень сложно, поэтому пришлось на тот момент, коли я был неверующим человеком, заплатить. Вот. И ждал вызова на протяжении долгих месяцев. Мне позвонили однажды и сказали: «Все, ты дождался. Через несколько дней вылетаешь в другую страну, через океан, и садишься на нефтяной танкер размерами в несколько футбольных полей. Только представьте, это какое громадное судно, нефтяной танкер. Но этой вести, которую я желал услышать на протяжении 6 лет, я уже не был рад. Не был рад, потому что я познакомился с истинными христианами, которых встретил в церкви адвентиста седьмого дня. И в церкви я услышал обетование, которое сказано было из уст Иисуса, Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, остальное все приложится вам». И вот, получив приглашение, на самом деле уже не был рад, и мне было очень тяжело принимать решение, потому что 6 лет я пахал для того, чтобы добиться своей цели. И на самом деле я не ел, не спал, толком ничего не пил на протяжении 3 дней. Очень было тяжело принять решение. Вот. И те деньги, которые я заплатил, я понимал, что они уже ко мне не вернутся. Община молилась за меня, чтобы я смог принять это решение. Все, я сказал: «Миша, передавай церкви, что я оставляю море, я его бросаю». Церковь благодарила Бога, ликовала. Но знаете, как поступает темная сторона, как она вводит в заблуждение? Я созвонился с человеком, которому заплатил деньги, и рассказал ему. Он говорит: «Слушай, давай мы с тобой встретимся». Мы встретились за чашкой чая с ним в хорошем месте, и он мне говорит: «А я думаю, я же теперь как бы христианин, так становлюсь потихонечку-то. Ну, я поблаговествую ему». Но каким духом был Вадим этот человек, знал ли он сам? Он говорит: «Знаешь, я уважаю тебя, уважаю твой выбор, я верну тебе деньги». Это на самом деле была круглая сумма. И я тут обрадовался: «А, деньги, я уже попрощался с ними, но теперь они могут ко мне вернуться». И тут же звучат следующие слова: «Я верну деньги тебе, но учти, таких денег ты нигде не заработаешь на суше. Придется очень долго на протяжении многих лет пахать для того, чтобы заработать на квартиру, на многие блага этого мира». И тут он так начал говорить, знаете, и все те несколько дней, 3 дня, что я принимал решение бросать, не бросать, перечеркнулись. Я думаю, вот он, Бог на самом деле мне ответил. Все-таки я должен идти в море. Я говорю церкви, церковь опять начинает поститься, молиться Богу, взывать, чтобы я на самом деле услышал Господа. То есть, я услышал не Бога, когда мне было сказано, что мне снова следует идти в море. Слава Богу, бросил море и остался в церкви. Это был шаг веры, это не мои заслуги, это заслуги Бога, потому что я был тогда слеп, я принимал решение, которое даже, честно говоря, сам не осознавал, потому что, слава Богу, я был Вадим его Святым Духом. Я в этом уверен. Царство Божие и праведность – вот к чему вы должны стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. Матфея 6:33. «Иисус в моей жизни все, и Он стоит в моей жизни под номером 1». Под каким номером Иисус стоит в вашей жизни? Наше спасение с вами зависит от того, принимаем ли мы Его жертву, принимаем ли мы этот подвиг, который Он совершил в пустыне, на кресте, в течение Своего служения. И вот эти вот советы, которые Иисус давал, реализуем ли мы в свою жизнь и передаем ли мы их другим людям? Первых людей, Адама и Еву, враг искусил посредством подрыва доверия и невоздержанному аппетиту. На протяжении тысячелетий враг человеческий, он практиковался в этом и достиг невероятного на самом деле успеха в невоздержанности аппетита человека. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Невоздержанность, так говорит Вестница Божия, это средство, которым разрушаются наши умственные и нравственные силы. Многие считают, что борьба между Христом и сатаной не имеет прямого отношения к собственной жизни, не затрагивает их. Увы, Эта борьба разгорается снова и снова в каждом человеческом сердце. И когда мы читаем: «И приступил к нему Искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы и эти камни сделались хлебами». Но Иисус сказал в ответ: «Написано». В основе первого великого искушения Христа, как и святой четы в Эдеме, лежало чревоугодие. С чего началось падение, с того должно было быть, начаться и наше с вами искупление. В чем Адам пал, потворство своему аппетиту, в том победил Иисус Христос. Дорогие дети Божии, давайте мы честно ответим себе. В первом искушении, которому подвергся Иисус Христос, мы проигрываем или побеждаем? Это очень важно. Важна последовательность, которую мы читаем в Евангелии. Сначала лукавый искушал через чревоугодие, точнее, через сильную жажду Иисуса Христа. У Иисуса Христа была сильная жажда есть. 40 дней, только представьте себе его состояние. Будем честными сами с собой. Я хочу рассказать вам историю, которая случилась в 2009 году. Это был весьма самоуверенный человек. Я буду говорить от его лица. У меня в гостях был коллега из Японии, мистер Акадо. Мы провели весь день вместе, и последние полчаса мы общались исключительно только о Японии. У нас было взаимопонимание и вроде бы расположение его ко мне. И тут мною был задан вопрос: «Мистер Акадо, я выпускник престижного университета, свободно владею английским языком, большая практика, огромный опыт работы в международных компаниях. Как вы считаете, смог бы я найти себе престижную работу в Японии?» Мистер Акадо сказал четко «нет». Честно говоря, я даже обиделся. Промелькнули мысли в голове. Я уже не юный. Да, я не знаю японского языка. Да и не японец. Я был готов отбросить прочь в сторону обоснования, как свидетельство японского национализма. Я не японец. Все, что он скажет, мне все равно. И все же осмелился спросить саркастической улыбкой мистера Акадо: «Изложите, пожалуйста, аргументы. Почему вы мне говорите нет?» Я уже представил, что он будет объяснять, стараясь меня не обидеть, сказать мягко. Но ответ меня убил. Если я скажу, что ответ меня не убил, то значит, нечего мне сказать. Я настолько был в глубоком отчаянии, что он мне дальше сказал. Ответ был очень жестким. Но это поменяло мое мировоззрение. Он сказал: «Коллега, вы слишком толстый. А это значит, что вы не можете управлять своим телом, у вас нет силы воли. А человеку, не умеющему управлять своим телом, никто не доверит управление компанией, тем более крупной компанией». Меня это очень смутило, хотя меня очень сложно смутить было другим людям. Но ответ Акадо меня выбил из колеи. Он помог увидеть себя со стороны и помог пересмотреть свои приоритеты и ценности. Я не обиделся на него, но я сказал спасибо, потому что в итоге наш герой похудел со 120 килограмм до обычного веса. Итог. Когда лишний вес помешал устроиться в элитную корпорацию, вот как лишний вес помешал, точно так же и невоздержание может воспрепятствовать нам с вами на пути в вечную жизнь. Я такой же грешник. Я говорю это о себе. И вот знаете, путь в 1000 километров начинается с первого шага. Путь в сторону греха начинается с одного греха. И к этому греху склонял лукавый Спасителя нашего Иисуса Христа. Путь в сторону греха начинается с одного греха. И путь в Царство Божие начинается со Христом. В ответ на искушение, в которое пали первые люди, выстоял Иисус Христос. И нам следует стиснуть зубы, как это сделал связист. Нам следует сжать руки, как это сделал Иисус Христос. Вы это видели на картине. И без остатка свою волю отдать Богу. И пусть Спаситель наш, Иисус Христос, нам в этом поможет. Когда нас будут посещать искушения, мы должны помнить, как сказал Иисус. А Он же сказал в ответ. Написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Посмотрим правде в глаза, потому что Господь Иисус грядет скоро. Я хотел бы с вами помолиться. Живой Бог, мы абсолютно уверены, что сейчас здесь, в этом зале, и у зрителей, которые сейчас смотрят эту трансляцию, есть ангелы небесные. Ты сейчас каждого из нас окружаешь своими ангелами и защищаешь. По твоей воле мы сюда пришли на поклонение к тебе. Нам уже многое открыто, и мы, кажется, много знаем. Но когда мы встречаемся с искушениями, нам становится иногда тяжело, не всегда мы это осознаем, как мы поддаемся на искушение и грешим. Мы просим Тебя о том, чтобы Твой Святой Дух руководил нами. Мы нуждаемся в Тебе. Боже наш, помоги нам, пожалуйста, найти Тебя. Помоги, пожалуйста, соединить те разорванные провода, через которые мы теряем связь с Тобой. Когда мы слышим искушение, Боже наш, помоги руководствоваться Твоим голосом, Твоим ответом, то, что Ты говоришь через Слово Божие, через Писание, и быть, Боже, смелыми, идти уверенно вперед, и не только самим стараться попасть в вечность, но и ходатайствовать, молиться за наших родных и близких, за тех людей, которые дороги нам, за наших соседей, за нашу страну, за, Господи, наше руководство. Мы уповаем на Тебя, живого Бога, просим, гряди наш Господь Иисус, очисти наши сердца. Мы все желаем быть в Царстве Твоем Небесном. Помоги нам увидеть себя в действительном положении, какие мы есть, и не отчаиваться, нет. Но, Боже, всецело отдаться Тебе, а Ты, любящий Бог, обнимешь, утешишь, и поможешь нам найти Царство Твое Небесное. Ты нас любишь и веришь в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.